«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. В Кыргызстане 16 мая начались республиканские тесты для выпускников средних образовательных учреждений. В этом году вступительные тесты пройдут более 50 тысяч выпускников, и лишь каждому десятому абитуриенту отечественные вузы гарантируют бесплатное обучение. О качестве школьного образования поговорим в студии «Затыка». В гостях главный специалист по администрированию тестов Центра оценки образования и методики госпожа Мерим Кадырова. Добрый день. Также у нас в студии советник министра образования Марченко Лариса Юрьевна. Добрый день. Член общественно-наблюдательного совета Министерства образования Алмаз Таджибаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алмаз. Также член общественного фонда «Наш век» Толанбек Абдыров. Впервые общереспубликанские тесты в республике прошли в начале 2000-х. Основные цели тестов – определение способности абитуриентов к дальнейшему обучению в вузах и исключение коррупционных путей при поступлениях. На протяжении последних лет периодично обсуждается вопрос о соответствии проводимых тестов школьной программе. Ведь вопрос там чаще касается на логическое мышление, а не на какие-либо конкретные знания. И вот первый вопрос хотел бы вам адресовать, Мерим. Как вы думаете по этому поводу? Что вы думаете?
Главная цель нашего тестирования – это выявить, отобрать тех абитуриентов, которые могут в дальнейшем успешно обучаться в университете. И многие говорят, что наши тесты нацелены именно на логику. Ну, если мы так посмотрим, то это не логика. Потому что многие путают, что логика – это предмет, который обучают в университете. У нас в основном получается, с помощью нашего теста мы проверяем, какое все-таки логическое мышление у абитуриентов. Формальная логика – это та дисциплина, которая обучается
Хорошо.
В университете.
Хорошо. Кем вырабатываются эти вопросы? Кем разрабатываются?
Наши тесты основываются на учебные стандарты, которые разрабатываются в Кыргызской академии образования. Основывается на те учебники. И когда наши специалисты разрабатывают наши тесты, они смотрят, чему должны научить ученика в школе. И смотрят, какие существуют учебники.
Я вот хочу сразу вопрос переадресовать советнику министра. Скажите, пожалуйста, вот мы отметили, что есть какие-то проблемы, там, скажем, с пониманием этих вопросов. Сегодня в школах как-то внедряются какие-то дополнительные занятия по тому, чтобы, например, как успешно пройти эти тесты?
Ну, насколько я знаю, отдельных занятий по тому, как успешно пройти тест, нету. Но, как уже отметила Мэрим, можно всегда, во-первых, купить пособие, а во-вторых, пройти тест онлайн. Другой вопрос, что общая подготовка учеников, она в школе сейчас постепенно меняется. Те проблемы, о которых вы говорили, на самом деле это противоречие между знаниями или знаниевым подходом, который был, да, и пониманием или умением применять эти знания. Мы как раз пытаемся сделать так, и новые стандарты, и программы на это нацелены, чтобы ребенок научился, во-первых, добывать знания и, соответственно, мог высказывать собственную точку зрения, опираясь на факты, которые дают учебник. Угу. Поэтому меняются и сами учебники. Вот сегодня буквально учителя с утра английского языка смотрели новые учебники для 5 класса. И, в принципе, у нас апробация в 56 школах проходит новых учебников. Поэтому мы надеемся, что ситуация, о которой вы говорите, что она изменится.
Вот как мы уже отметили, в этом году и вообще каждый год, последние там, ну, 5, наверное, лет, да, эти тесты проходят более 50 тысяч абитуриентов. Конечно, половина из них проваливает. Проваливает в том плане, что не добирают пороговых баллов. А сегодня пороговый балл у нас 110 баллов, если я не ошибаюсь. 110. О чем это говорит? Это нормальное явление?
Да. На самом деле тест очень хороший. И вот мы в общественном совете мы рекомендации давали каждый год эту планку поднимать. Потому что 110 баллов – это 5-бальная система, это двойка 2,5. И представляете,
то есть наши ужас... вузы поступают двоечники,
да, грубо говоря. Получается, ну, лучше троечники.
Троечники.
Если так обобщить, да, но если мы так конкретно будем. Я чуть-чуть хочу возвратиться к истории вот, общереспубликанского тестирования. На самом деле у нас вот эти недовольства, это на самом деле имеет место. Дело в том, что мы 25 лет, и большинство из них мы, вот как и Лариса Юрьевна сказала, что мы до сих пор учителя преподают вот по предметным знаниям, да, и естественно, а вот для того, чтобы реформы были, именно вот мы перешли к компетентному, это Министерство образования, она, конечно, долго идет, и сфера образование, оно консервативное. Это результат будет там через 10 лет или через 11 лет, пока не закончится. Да? Да, многие учителя, особенно периферии или регионах, они возмущаются, потому что в основном, ну, кто у нас в школах? Да, это старшее поколение, да, которые вот старые советские методики. К сожалению, вот поменять это нужно огромное вливание бюджетных. Да, вот. Поэтому у нас реформы идут шаг за шагом, возможно, как черепаха, медленно. Это одно. Тестирование, допустим, есть оценка вообще системы образования нужна, потому что, чтобы мы видели результаты образования. У нас в Кыргызстане, да, вот кроме, ну, ОРТ, это не предназначено для оценки школьного, с одной стороны. Это только умение учиться высшему образованию.
Готов ли
для
абитуриент
вуза, да. Может ли он учиться в высшем образовании, хватает ли ему какой-то там компетентности, логики в этой, чтобы он был более-менее. И последние как бы наши наблюдения показывают, что где учатся на бюджете, они учатся хорошо. Чем по сравнению, кто по контракту проходит. Последние годы и по контракту применили, чтобы поступали по ОРТ. Да. До этого не было. Этих. И это очень хорошо. А теперь дальше.
Это резко отсеяло всех.
Да, 80% подростков, 15-летних наших подростков, 80% по результатам ПИЗа, это было 2006 и 2009 годы, которые мы занимали последние, предпоследние, не умеют элементарно, минимальным грамотности и в том числе там математики другим предметам. Это показатель. И у нас это тоже специально не проводится, потому что ну, это очень важно. То есть независимая там какая-то оценка должна быть. У нас, к сожалению, вот ОРТ и еще есть у нас Национальный центр тестирования, вот, который проводит. И там тоже идут изменения. Допустим, Алтан Тамга, выпускники вот, школ, которые с отличием закончили, они подтверждают свои знания. Но, к сожалению, это очень мало. Должно быть очень много оценивающих программ, даже по предметам, независимых в том числе. Поэтому вот это нужно.
Знания, которые нам дают в школе, мы должны уметь их использовать на тесте. А таких прям сложных примеров, чтобы расписывать на две страницы, не было.
Самые основы алгебры, основы геометрии, вот такое все было. Ну и русский он был, мне показалось, был сложнее, чем то, что нам давали в книжках и то, что было в интернете.
Предметные были они тяжелее для меня, поэтому ну, вопросы по математике там были сложнее, да.
Вопросы сформированы так, чтобы было чуть-чуть подумать именно с логической стороны.
Да, я бы не сказала. Если готовиться, то можно хорошо сдать.
Вот мне кажется, если бы у нас ввели этот предмет, да, например, задание ввели по логике побольше, потому что на практике совершенно другое.
Ну, хотелось бы, чтобы в школе подготавливали. А что так, да, то 11 класс ходят на курсы дополнительные, платят определенную большую сумму, ходят частные, да, да, вот. И на этом очень много тратится.
Ну, хотелось бы, чтобы ОРТ сдавалось чаще, не только один раз, потому что если у человека только один шанс, и он его не использует, то он не может поступить в ВУЗ. А если у него там 2-3 шанса сдать ОРТ, ну, подготовиться, то у него больше шансов, и я считаю, это было бы более справедливым.
Ну, я считаю, что ОРТ – это в большей степени лотерея, кому повезет. Вы же говорите, двоечники сдают хорошо. Вот. Я думаю, что это лотерея в какой-то степени.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Ну, я хотела бы сказать, что наши дети просто не умеют применять на практике все те знания, которые они приобрели в школе. Угу. Это один, ну, первый момент. И второй момент, что у нас все-таки идет, есть разрыв от учебных стандартов, которые требуют, что ученик должен уметь то-то, 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 а в школе Их просто заставляют, нету компетентного подхода, а просто их заставляют как по старинке заучивать весь пройденный материал. И поэтому, когда ребенок приходит на тест, он очень хорошо знает формулы математические наизусть.
Но как применить
эти формулы? Как применить, он не умеет. Вот в этом проблема.
Уже много лет система образования и подход к учащимся в Финляндии широко дискутируют и с завистью наблюдают в разных уголках планеты. Нестандартный подход финских учителей к образованию вызывает разные мнения. Давайте глянем некоторые факты, которые существуют в Финляндии и в школах Финляндии. И дальше продолжим нашу беседу.
Финляндия известна как страна с одной из лучших систем образования в мире. Как ей это удалось? Финляндия отказалась от централизованной модели обучения. Дети не посещают школу, пока не достигнут 7 лет. Учащиеся не получают оценки и не делают домашнюю работу. Первые 6 лет школы учеников не делят на отличников, хорошистов или неуспевающих. Учителя не ведут в день больше 4 уроков и обязаны тратить еженедельно 2 часа на профессиональное развитие. В школах свободная рассадка и нет строгой формы. Нет никаких гендерных различий в программе. Пилят и мастерят вместе, учатся готовить тоже вместе. Свои гаджеты дети сдают в корзинку на входе в класс. Wi-Fi только на перемене. Директор школы – профессиональный управленец, а не учитель. При приеме на работу учитель дает пробный урок, на котором дети могут за него проголосовать. Система образования в Финляндии на 100% финансируется государством.
Поэтому. Ну вот, собственно, вы, наверное, об этом много слышали, потому что вы работаете в этих кругах. А насколько такая система применительна в нашей стране?
Здесь надо посмотреть вот именно с этой точки зрения, как мы хотим перейти на прогрессивное, да, вот это образование. Каким образом мы должны достигать этого? Если посмотреть, конечно, то, что в мире существуют сегодня такие страны, где кроме Финляндии есть еще другие страны, это и Сингапур, это и Швейцария, которые сегодня ценятся своим образованием, и они показывают очень хорошие результаты. Но здесь другой вопрос, что как мы сможем к этому перейти. Мы же видим, что 100% финансирование лежит на государстве. Да? Сегодня мы, вроде по цифрам, когда смотрим, получается, что около 6% ВВП идет на систему образования. Да? Это вот если посмотреть, 6% – это очень большая сумма. Но, тем не менее, если посмотреть фактически, как она из бюджета...
Это зависит еще от
как
ВВП.
Она из бюджета... 6%. Да, ВВП наша маленькая, во-первых. А во-вторых, посмотреть, как Минфин выплачивает эти деньги, да? Mm-hmm. Каким образом она, они выплачивают. И мы сегодня видим, что система образования очень сильно недополучает денег, и это не только высшее образование, хоть как-то они могут выпутаться здесь, они контракт устанавливают и могут добрать эти деньги, а если посмотреть среднюю, начальную и среднюю школу, то мы увидим, что ситуация совсем плачевная. И сегодня, когда по всей республике там около 2500 преподавателей не хватает в школах, это учителя математики, учителя там физики, химии. Это говорит о том, что кого мы будем в дальнейшем растить, да, какие знания будем давать ребятам. И то, что сегодня мы переходим на болонскую систему, которая предполагает компетентностный подход, это, конечно, хорошо. Другой вопрос опять. У нас нет кадров, кого бы можно было обучать этим премудростям.
Ну, к этому давайте мы еще вернемся. И мы Меня интересует по приемлемости такой вот системы, как в Финляндии. Вы как методист, как советник министра, что можете сказать, насколько она применима у нас?
Вы знаете, я думаю, что переносить одну модель из одного государства в таком же виде на другое, в другое государство, в принципе, невозможно. Потому что есть свои особенности, традиции, есть как бы система и стиль мышления. Это тоже не сбросишь со счетов. Другой вопрос, что многие вещи, которые есть в Финляндии, они интересны, и на них надо смотреть. Ну, вот, например, то, что здесь не прозвучало с прошлого года, финны перешли от предметного обучения к обучению по проблемам. Там вообще нет того, что, к чему мы привыкли, то есть нет уроков, ставится проблема, причем чаще она связана с жизнью, и вокруг этой проблемы...
Адаптирует детей.
Да, адаптирует детей.
К тому, чтобы жить.
И вокруг этой проблемы выстраивается система обучения. Мы пока, к сожалению, в таком виде, конечно, сделать ничего не сможем.
И я совершенно соглашусь с моими коллегами здесь, в студии, то, что модель переносить нельзя. Но почему причина? Дело в том, что в тоталитарных обществах управления, недемократических, это невозможно. У нас в стране до сих пор политическое устройство тоталитарное. Люди больше смотрят патернализм, да, что учитель скажет сверху вниз, да, и то и делает. В таких условиях мы не можем провести это.
Ну как можно сломать принять. Вот эту
даже
вот
в ближайшее
вертикаль.
Время, да. Ага. Может быть, и не нужно ломать, но, конечно, перестраиваться нужно, если мы хотим догнать или просто не быть где-то за закоулки и всех 198 стран, да, мира, надо что-то делать. А если дать свободу, то вот это было бы хорошо. Но, к сожалению, у нас политические устройства, это невозможно.
То, что касается свободы, я не любил, честно говоря, ходить в школу только потому, что были домашние задания. Можно ли было бы сегодня, например, ну, хотя бы взять и отменить эти домашние задания? Может быть, детям в школу будет более интереснее ходить? Готово ли сегодня министерство вот, пойти на такие вот решительные, если даже, можно сказать, кардинальные такие меры?
Ну, если бы у ребенка был, допустим, доступ в интернет, если бы мы имели большое количество электронных ресурсов различного типа...
А что, если эти домашние работы выполнять в классе? Ну, например, прошли новую тему, повторили эту, проговорили эту новую тему, людям объяснили и распустили. Мне кажется, так будет.
Это возможный вариант, но здесь есть несколько вопросов, которые министерство сейчас решает, но решает постепенно. Это вопрос, скажем, базисного учебного плана, это вопрос количества предметов и количества часов на каждый предмет. Поэтому...
Можно как практику тоже здесь рассказать? Здесь... Все-таки мы переходим на компетентностный подход же, раз мы говорим, да, и здесь вопрос другого характера. Конечно, домашние задания, они сами по себе очень муторные, и не хочется их делать, потому что...
Тем более одному
они,
дома.
Да, и непонятно
не вообще, у кого спросить речь, какой-то совет.
В каком плане
это идет. Родители помогают.
И родители помогают, естественно.
Родители начинают вспоминать, что у них было 20
они,
лет назад в этой школе.
Да, они начинают кричать, ругать, может, некоторые ласково, но, тем не менее, этот процесс, он очень такой вот, он тяжелый процесс, поэтому многие, конечно, не хотят вот, выполнять, когда речь идет именно о домашнем задании. Другой вопрос, да, вот поменять методику того, как вот сделать интересным вот это, да, если бы мы сами внутри вот этот контент, вообще вот этого предмета, да, если бы мы бы наполнили совсем другими, да, категориями, да, и туда мы бы вложили, да, там даже не надо в рамках класса делать домашнее задание, а просто... Человек бы уже сам бы домой придя, он бы дальше начал бы просто изучать для себя, чтобы понять суть вот этого. То есть вот эти компетентности, подход, он как раз и предполагает, чтобы заинтересовать. Но здесь вопрос в другом. Как заинтересовать, если у тебя заработные платы с гулькин нос, как говорится, если ты пытаешься вот кучу еще этих тетрадок проверить и так далее.
То, что касается финансирования. Сегодня я просто покопался в интернете, нашел такие вот данные, что сегодня на одного ученика выделяется порядка $70. В Казахстане соседнем в 3 раза больше, более $200. Ну вот зарплаты, в принципе, тоже варьируются от 7 до 15-20 тысяч сомов в месяц, но этого тоже мало в соседнем том же Казахстане. В 7 или 8 раз больше. Мы недавно связались с моим коллегой в Казахстане, поговорили, как проходят реформы там в образовании. Давайте послушаем быстренько и дальше продолжим. Какие именно были изменения, сколько раз проводились эти школьные реформы и какие успехи?
Ну, положительнее – это честность, которую, когда выделяют государственные гранты. Кто набирает больше баллов, тот поступает. И второй, наверное, это программа «Булашак», которую создал президент Казахстана Назарбаев. Любой гражданин Казахстана, да, могут учиться за рубежом за счет государства, если у него хороший английский язык. И здесь тоже честно проходит все отбор.
Я знаю, что вы занимаетесь исследованием и мониторингом всех тех средств, которые поступают в образование в Кыргызстане. Вот я недавно почитал ваше интервью. Вы сказали, что за 10 или, поправьте меня, 11 лет независимости в Кыргызстан в качестве гранта пришло более 300 тысяч долларов. Расскажите, пожалуйста, куда ушли эти деньги, насколько они были эффективны, израсходованы?
Ну, я чуть-чуть подправлю вас. Со дня получения независимости мы получили в виде кредитов и грантов 378 миллионов долларов. Угу. А основная сумма пришла с 2005 по 2015 годы. Из них в виде гранта мы получили 178 миллионов. А в виде кредитов мы получили 220 миллионов долларов. То есть это, ну, такая вот хорошая сумма, которая давалась под конкретные программы. А программы назывались там для развития там, или реформирования системы образования, там улучшения потенциала, там еще так далее и так далее. Но что интересно, мы вот когда начали отслеживать, вот, уже настало время, когда мы хотим просмотреть, куда уходят вот эти кредиты, гранты, которые мы получаем из-за рубежа. И хотелось просто изучить, насколько это эффективно было использовано. И мы увидели, что это деньги, они как вода в песок уходят. Что за эти годы прямая вот она низко уходит. То есть наше образование все хуже и хуже становится. То есть нас оценивают...
Чем больше вливаний
денег... Хуже. Да, чем больше вливаний, я хотел сказать, тем меньше у нас вот эти результаты.
То, что касается последних реформ, несколько лет назад произошла очередная наша реформа в образовании, когда, помните, поменяли школьную форму. Этот вопрос долго обсуждался в народе, были и протестующие, и были те люди, которые были за. Скажите, пожалуйста, с введением этих форм отражается на степень обучения в школах или как-то влияет эти формы? Когда вводили?
Никто, честно говоря, не думал, что это повлияет на качество как таковое обучение. Здесь речь шла скорее о каких-то социальных вещах, о том, чтобы...
Уравнять всех.
Даже не уравнять, чтобы дети чувствовали себя более-менее комфортно. А не, да, психологическая, в общем-то, вещь.
Мне кажется, дети более себя комфортно чувствуют в спортивках в школе.
Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки
побегать,
форма...
Побегать, поучиться.
Ну, у нас там 80 вариантов формы. Поэтому там есть и брюки, и юбки, то есть можно и побегать... Нету единой предписанной формы. Школа может выбирать сама. То есть она может комбинировать различные варианты.
Из 80. Из 80,
да.
Есть только цвета определенные, и фасоны, и стили. Можете выбирать.
Я был против. Это вот министра бывшего Сариева, да, потому что это там права человека ущемляют. Ну, целый ряд. И мы писали рекомендации, чтобы... Она нарушает международные права, да, там, по правам человека. А чтобы рекомендовать всего лишь, не обязать, а рекомендовать. И здесь я хотел бы вернуться к вот предыдущему сказанному, куда же деньги идут. А у нас бюджета финансируется 30 миллиардов с лишним сомов Министерства образования, да, и его структурными подразделениями. Вот. Из них 83% идет заработная плата. Заработная плата. 1% капитальный ремонт школ. Соотношение, чтобы школа вот как-то была, да, вот то, что, о чем мы говорили предыдущие, чтобы школа была полный день. Мы тоже давали рекомендации, но, к сожалению, из-за нехватки школ, особенности в городах, да, два-три смены учатся, да, этого невозможно сделать. И плюс еще зарплата, да, должно быть соотношение 70 на 20, то есть 30% на зарплатную, да, на зарплату, а не 83%. А остальная часть должна быть на инфраструктуру. Инфраструктуру школы. Вот то, что тряпки, мел, пластилины, все остальное оборудование, это должно быть вот, финансировано. Вот тогда можно что-то о каких-то результатах говорить, что вот тогда можно требовать. А сейчас я это просто показал бы. Вот дом стоит, ну, школа так называемая, он со всех сторон земля трясется, не знаю, дует. И вот этот бюджет хватает, лишь бы чтобы он устоял на ногах. И лишь бы вот зарплатой удержать учителей. А еще сверху что-то требует. Допустим, если я пойду в школу, Да, мне, в принципе, не важно, будет ли там оборудована школа, да, это от меня зависит. Но все-таки хотелось бы, чтобы они учились в лучших условиях, да, поэтому вот этот бюджет, который выделяется, которым на самом деле бьют себя в грудь, и что у нас там 6%, на самом деле, если мы должны знать стратегически, если мы хотим в будущем быть развитой страной, то в первую очередь система образования нужно уделять внимание и его финансировать как можно очень много. Именно на вот именно то, что сейчас мы делали шаги первые, да, Министерство образования, вот эти проекты поддержать. Поэтому говорить то, что может ли школа отменить домашнее задание, да, вот возьмем наши интернаты, интернатного типа. А вот СИБАТ или САПАТ сейчас мы говорим, да, и также другие областные, где интернатного типа, с утра до вечера, там показатели лучше. Потому что там, в этой среде, они мотивированы, они учатся. Они там полдня учатся, полдня делают домашние задания. Ну, то есть они в этом учебном
процессе. То, что касается денег, то, что касается финансирования, в прошлом году президент Атамбаев вдвое повысил зарплату учителей, но мы, как видим, ситуация как бы чуточку не поменялась.
Да, нет, мы еще говорим,
другой момент о том, на самом ли деле деньги решают все.
Ну, мне кажется, нужен системный подход.
Нужна ли
системный
комплексный?
Да. Потому
комплексный.
Что получается.
Это говорит о том, вы имеете в виду о повышении квалификации тех же учителей, тем более учитывая, что сегодня 21 век, век технологий, интернета. Часто бывает такое, что ученики знают какой-то предмет лучше, чем учителя. И теперь учителям приходится, да, в каких-то случаях догонять своих учеников. А ведутся ли министерством какие-то.
Их не хватает, как мы уже сказали, в республике не хватает.
Нет, ну, я должна сказать, во-первых, что что-то все-таки в школе меняется, потому что если раньше у нас где-то половина только выпускников приходила в школу, то сейчас последние годы стабильно 74-75% выпускников вузов педагогических специальностей приходит на работу в школу. Это уже очень хорошо. И если говорить о нехватке учителей, то в 2010-2011 году у нас было 4,5 тысячи нехватка, а сейчас у нас меньше тысячи на самом деле нехватка. И выпускники этого года, они в принципе закрывают все вакансии.
Если они все пойдут в школу. Зарплату повысили.
В том числе, да. Это сделало школу, конечно, привлекательнее. Кроме того, в школе, как я уже говорила, хоть и медленно, но меняется и организационная культура, и климат, и это тоже как бы привлекает людей. Поэтому никаких отсеивающих мероприятий нет, естественно, и не будет. Важнее, наоборот, повышать квалификацию тех, кто есть. Поэтому был в 2016 году в ноябре создан институт, Республиканский институт повышения квалификации. И там меняются сейчас типы программ повышения квалификации. В том числе, как вполне реальная задумка, это будут и дистанционные курсы повышения квалификации.
Что нас ожидает в ближайшем будущем?
Во-первых, министерство будет продолжать работать по тем направлениям, по которым уже работает. Это и изменения в дошкольном образовании, это и предшкольная подготовка, которая сейчас охватывает практически 100% детей, что дает, как мы считаем, равный жизненный старт каждому ребенку. Это и вопросы развития школьного образования, связанные в первую очередь с внедрением стандартов нового поколения. Со следующего учебного, ну, через год, правильно
сказать. Что конкретно изменится? Вкратце, в двух словах.
В двух словах сказать сложно, поскольку система очень объемная.
И на каждом... Форму поменяли, зарплату повысили.
Да, форму поменяли, зарплату повысили, теперь надо повысить качество образования.
Что бы вы пожелали? Вкратце.
Я хотел бы, чтобы финансирование увеличили, и при этом нужно повышать, если даже не увеличили, на повышение переподготовку, подготовку квалификации учителей.
70% вот, на зарплаты, 20% выше, да, на вот, поддержание школ.
Да, вот эти учителя, да, вот чтобы соотношение было больше, чтобы школы, вот же мы же оплачиваем.
Понятно. Родители. Вы что бы посоветовали?
Ну, чтобы вот все те средства, которые поступают от системы образования, чтобы они
тратились открыто.
Открыто, во-первых, и эффективно, чтобы это все отслеживалось и все, ну, чтобы прозрачно было все, чтобы мы видели, как это все тратится.
Спасибо большое. Мы сегодня пытались поговорить о школьных реформах. В гостях в студии «Затыка» были главный специалист по администрированию и тестов Центра оценки образования и методов обучения Мерим Кадырова, советник министра образования Марченко Лариса Юрьевна, член общественного наблюдательного совета Алмаз Таджибай и также член общественного фонда «Наш век» Толымбек Абдыров. Спасибо большое вам за участие.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.